виолончель.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Следующий инструмент струнной смычковой группы, который почти до 18 века считался в оркестре второстепенным инструментом, виолончель. Однако после ее необычайно красивый тембр рассмотрели и увидели, что ее технические возможности могут сравниться со скрипкой, а порой даже и превосходить их. Это первый из тех инструментов, что мы рассматривали, которые относятся к числу ножных. Его ставят на пол. Давайте вместе разбираться в особенностях этого инструмента, в его истории и том, как на нем играть. В гостях у меня Ростислав Чучалин, виолончелист, студент Московской государственной консерватории имени Чайковского. До вас мы говорили со скрипачом и с альтистом. И, конечно же, очень много говорили о том, что струнные инструменты, они довольно старинные. Их можно увидеть на каких-то старинных гравюрах. Их использовали очень давно композиторы в своих произведениях. Их использовали в оркестрах. Но постоянно, когда мы говорили об упоминании струнных с предыдущими исполнителями, все время всплывало название «виола». И, конечно же, оно вообще не похоже на скрипку по названию, на альт по названию. Но сегодня у нас, наконец, инструмент, который очень похож по названию на виолу. Сегодня мы поговорим о виолончели. Скажите мне, насколько это ошибочное или нет ощущение, что виолончель — это как раз и есть последовательница той самой виолы, от которой, говорят, произошли все струнно-смычковые инструменты.
Нет, ну, суждение такое, конечно, не ошибочное, потому что вообще, в принципе, семейство виол, оно предшествовало скрипичному семейству, оно было, ну, имело свои черты, более матовый звук, больше, скажем так, деталей мелких в каком-то роде, там углубляться не буду. И на смену пришли, собственно, разным виолам разные скрипичные инструменты скрипичного семейства. То есть скрипки заменили маленькие виолы, а виолончель, как считается, заменила виолу да гамбу, то есть ножную виолу. Ну и, собственно, на самом-то деле в названиях итальянских всех этих инструментов присутствует корень виол, виолина, скрипка, виола, альт, ну и виолончель. Если я не ошибаюсь, это вообще означает маленький контрабас.
Вроде Вы не как. Ошибаетесь. От итальянского это правда так переводится, но просто, когда мы говорим виолончель, кажется, что это единственный инструмент, который в своем названии сохранил некий реверанс в сторону своих прародителей.
О, это русский язык. Ну, в английском, допустим, это челло. В итальянском, опять-таки, имеется во всех инструментах корень, ну, виолина, скрипка, опять же, виола, альт. Везде есть виол, вот этот, виолино.
То есть это только наш это, перевод
да,
такой
наш язык.
Удачный или неудачный?
Ну, а альт — это вообще скорее имеет отношение к диапазону. Ну, у нас это перевели на инструмент.
И если говорить о том, когда появился инструмент виолончель, это примерно то же время, когда появился ряд скрипичных? Или когда это было?
Да, примерно в то же время. Ну, там пораньше, попозже — это, скажем так, не сильно большие какие-то отклонения, скажем так, историческая погрешность, можно сейчас сказать. Появился инструмент на стыке 15 и 16 веков, и изначально, когда он только зарождался, он не имел какого-то четкого размера, какого-то определенного строя. Часто виолончель настраивалась на тон ниже, чем мы сейчас привыкли ее слышать.
Но при этом виолончель, так же, как другие скрипичные, она развилась из, прежде всего, каких-то народных, да, струнно-смычковых инструментов.
Да.
То есть она не стала таким единственным вдруг появившимся благородным инструментом?
Нет, они все параллельно развивались, кто-то быстрее, кто-то медленнее.
А строение, которое сейчас есть у виолончели, мы уже говорили об этом не раз на предыдущих инструментах, что форма сама, она менялась. И то, как она сейчас выглядит, это вот в определенное время к этой форме пришли. А помимо того, как выглядит форма, это вот деки, передняя стенка, да, задняя, количество струн, подставка, которая держит струны, смычок, как он выглядит сейчас, оно менялось? Или это сразу был четырехструнный инструмент, вот с таким смычком такого размера, такой плоскости? Какие были нововведения?
Но если говорить именно о виолончели, а не о ее предшественниках, даже если говорить о виолончели, смотря что называть виолончелью, но нет, изначально не было какого-то четкого стандарта, как я уже сказал, были разные размеры и разный строй. Соответственно, струны, их количество, тоже было разным. Их могло быть 4, как сейчас, а могло спокойно быть 5 или 6. И вообще особенности конструкции, они так или иначе менялись, так сказать, в поисках некого идеала. А непосредственно этот идеал, вот строение виолончели, к которому мы привыкли, оно родилось от мастеров итальянских школ, таких как Страдивари, Гварнери, Амати. Именно в то время появилась современная форма виолончели, которая как-то так идеально легла, что мы до сих пор пользуемся именно такой конструкцией, именно такими пропорциями, с небольшими изменениями.
А то, как выглядит смычок, он всегда был такой?
Опять же, если говорить о виолончельном смычке, ну, о виолончели как инструменте представителей скрипичного семейства, то плюс-минус, разумеется, с какими-то поисками, он был таким. Но до этого в семействе виол, вообще в более раннее, так сказать, поколение музыкальных инструментов струнных, смычки были совершенно другие. Они были выгнуты в другую сторону. И натяжение волоса на них, допустим, сейчас у нас фиксировано натяжение волоса, и мы работаем с ним. А раньше натяжение контролировали пальцем. Подтянули палец, стало более жесткое натяжение, ослабили, более мягкое. Что, собственно, дает стабильное натяжение, которое не меняется исполнителем во время игры? Это позволяет играть более технично, получать более ровный звук, а значит и более яркий. А вообще мотивом всего изменения семейства, перехода его из виол как бы в скрипичное, являлось как раз достижение более яркого звука, более громкого, ровного и более блестящего, блистательного, если говорить о технике.
А если говорить о технике, мы знаем, что есть некоторые инструменты, которые, когда они только зарождались, по причине своего простого устройства они использовались для каких-то очень простых целей. Например, если мы говорим о духовых инструментах, то самые первые простые духовые инструменты, они не были виртуозными. И никакой речи о техническом исполнении не стояло. Если мы говорим о струнно-смычковых инструментах, о скрипичной группе, то был ли переход из класса виол, помимо того, что стал громче звук, да, когда появилась скрипичная группа, то помимо этого еще и техника стала лучше, быстрее, что-то стали дорабатывать в строении, что позволяло играть что-то совсем такое виртуозное.
Да, собственно, вот как раз смычок и струны заменились постепенно с жильных на металлические. Ну и в принципе, когда, скажем так, у исполнителей появился более совершенный, более четко сделанный, более стандартизированный инструмент, потому что до этого инструменты были очень сильно разнились от одного к другому. Так вот, когда появился какой-то стандарт, тогда смогла развиваться какая-то одна школа, тогда можно было говорить о какой-то стабильности в исполнении и, в принципе, разрабатывать уже технику более узконаправленную, которая не будет зависеть от подстраивания под разные инструменты. Ну, касательно виолончели, это все-таки изначально не был инструмент для блестящей техники, и долгое время он им не был. Собственно, он им-то стал благодаря, в том числе, появлению современного вида виолончели. А вообще задумывался инструмент как сопровождающий, как партия баса, который уже аккомпанирует более виртуозным скрипке, альту.
А эксперименты с тем, как располагался инструмент относительно музыканта и как музыкант на нем играет, какие-то были? Или вот он как был изначально задуман, да, виола да гамба, которая стояла на полу, так, собственно, это и продолжается по 21 век?
Вообще изначально виолончель держали... Не было шпиля, то есть виолончель не держалась, не имела точки опоры в пол. А виолончель держали между ногами. Шпиль — это достаточно недавнее обретение. Ему
устали виолончелисты держать ноги вместе и
да,
крепиться.
Да. Ну, в том числе устали, потому что и техника стала развиваться, в том числе из-за этого. То есть в один момент и композиторы, и сами исполнители показали этим, собственно, композиторам, что могут играть более виртуозно, чем для них пишут, и композиторы в этом заинтересовались и стали сочинять более виртуозную музыку.
И все дружно взмолились для тех, кто производит этот инструмент, что-нибудь придумать, чтобы его больше не держать ногами?
Ну, так мастеровые школы — это серьезно. Это не единичные мастера, которые сейчас, по крайней мере, в России единичные, существуют. Собственно, производство виолончели, даже вот создание вот этой конструкции, это же целый инженерный процесс. Соответственно, как и все инженеры, которых сейчас можно наблюдать в других областях, которые, не знаю, работали на Формуле 1, которые сейчас делают телефоны, они работают для потребителя. Собственно, тогда они видели, что вот виолончелистам нужна такая потребность, и меняли что-то, какие-то нюансы конструкции. В целом он, шпиль, как, опять-таки, неотъемлемый атрибут виолончели, появился достаточно недавно.
Вы сказали, что виолончель была скорее тем инструментом, который сопровождал. Он не был лидирующим в группе инструментов, в оркестре, в ансамбле. Он был аккомпанирующим, дублирующим, возможно, какую-то басовую линию. Было ли время, которое вот можно прямо отметить, что, возможно, какой-то композитор рассмотрел виолончель и подумал, что она может гораздо больше интереснее, чем до этого, то, как она использовалась? Был ли какой-то момент, когда виолончель стала более лидирующим инструментом в оркестре, когда на нее обратили внимание и стали, возможно, своими произведениями подсвечивать ее возможности и их как-то раскрывать?
Вообще, если говорить об оркестре, то тут отличился Бетховен. Но у него очень значительная роль басовой группы. У него часто темы проводятся виолончелями и контрабасами. И вообще он тот композитор, который разделил виолончельную и контрабасовую партии. То есть если до него они играли один и тот же материал, просто с разницей в одну октаву, то Бетховен дал виолончели большую свободу, большее разнообразие, больше... дал ей больше солировать, если так можно выразиться. Но а если говорить не об оркестре, а о сольных сонатах для виолончели, то это уже началось несколько раньше. Не скажу точно, кто первый это начал, но, собственно, благодаря тому, что это началось, общий уровень виолончелистов подрос, в том числе, и в том числе задумки Бетховена стали возможны.
В итоге вы говорите, что виолончель стала активно развиваться как инструмент внутри оркестра у Бетховена. Были ли какие-то нововведения, какие-то интересные способы ее использования, звукоизвлечения? Если мы проследим дальнейшее, да, музыкальное развитие дальнейших композиторов до сегодняшних лет, были ли какие-то задумки с виолончелью? Возможно, где-то она какие-то особые... звуки издавала, я не знаю, что-то там с ней такое делали интересное, по-другому ее использовали.
Ой, вы знаете, любой инструмент использовали, как только не использовали. Ну, смотря что вы имеете в виду под особыми звуками. Тут корректнее говорить скорее про всю струнную группу и иногда переключаться на индивидуальную виолончель. Раньше-то было множество приемов, которые не казались музыкальными, а сейчас это вполне обычные рядовые приемы. Допустим, коленье — это игра древком по струнам. То есть, когда просто бьют древком смычка по струнам, и получается такой, ну, не знаю, как назвать, цокающий звук. Это появилось в операх. Собственно, флажолеты раньше не любили. Флажолет — это звук не до конца прижатой струны в определенном месте по обертоновому ряду. Он получается таким более свистящим, более духовым, если так можно выразиться. Его тоже когда-то не признавали, боялись в каком-то смысле. А если говорить уже про что-то более современное, ну, допустим, бартовские пиццикато с треском, когда струну оттягивают пальцем и силой отпускают, ну, получается большое натяжение, и помимо звука, непосредственно ноты, звучит еще такой удар жесткий струны о гриф. Вот так вот. В современности инструменты струнные используют вообще как только можно. Игра смычком по обечайке, ну, то есть по краю корпуса. Игра по подставке, что, кстати, как раз на виолончели более часто используется. поскольку подставка больше и звук серьезнее, скажем так. Игра по подгрифнику, это то, что держит струны снизу. Тоже в основном на виолончели используется, скажем так, в моей исполнительской практике, это встречалось скорее на виолончели. У нее при игре вообще в местах, не предназначенных изначально конструкционно для игры, больше, скажем так, больше простор по сравнению со скрипками, потому что размеры больше.
И у скрипки альта есть техники, дающие звуки легато, стаккато, приемы, каким образом извлекаются подобные звуки на виолончели, они такие же?
Да, у нас есть все те же приемы, и они означают все то же самое, что и на скрипке альте, но, соответственно, у нас просто немножко другая технология, немножко другая постановка, в силу того, что на виолончели по-другому распределяется вес. Если на скрипке и альте правая рука как бы немножко тянет вниз, скажем так, на виолончели, в отличие от скрипки, плоскость смычка находится гораздо ниже, чем на альте и скрипке. Поэтому у нас отличаются очень многие приемы, но только касательно технологии. Касательно звукоизвлечения и того, что непосредственно слышите, разница несущественная.
Когда мы смотрим на виолончель, есть ощущение, что это просто увеличенная скрипка по размерам, что у нее есть в строении ровно те же части и детали, которые есть и в скрипке. Давайте вы нам поподробнее расскажете про виолончель, из чего она состоит, и, может быть, у нее есть какие-то детали, которые ее существенно от скрипки и альта отличают.
Ну, я сразу скажу, что существенно виолончели от скрипки и альта отличают именно что размеры. Но не в том смысле, что это просто увеличенная их копия, а скорее в той специфике, которая обретает эта увеличенная копия, соответственно, в увеличенной среде и в том, как мы ее держим. И отличают ее размеры, отсутствие подбородника, мостика, собственно, которые нужны скрипки для того, чтобы держать ее на плече. Виолончель отличается, в свою очередь, тем, что заменяет, так сказать, подбородник и мостик у виолончели наличие шпиля, который необходим, чтобы она держалась на полу, и виолончелисты не нагружали сильно свои ноги во время многочасовых каждодневных занятий. А в целом все остальное очень похоже на скрипку, но увеличено. У виолончели все так же есть верхняя, нижняя дека, боковые, гриф, который держится, крепится пяткой к корпусу, голова, где находятся колки и которые держат струны сверху и позволяют их настраивать, и подставка, которая служит цели перенесения резонанса со струн на корпус, на верхнюю деку. Многие думают, что она там приклеена. На самом деле как раз нет, чтобы вибрация не гасилась ничем и корректно переводилась, сохраняя тембр. Ну и даже не то, что сохраняя, а придавая тот самый тембр звучанию инструмента. Ну и снизу находится подгрифник, который фиксирует струны снизу. И если раньше там ничего не было для настройки инструмента, то потом добавились машинки, которые позволяют более точно подстроить инструмент, нежели колки.
А у виолончелистов тоже есть такая особенность, что профессионализм музыканта можно определить по тому, чем он настраивает инструмент, колками или машинками?
Нет, у нас такого нет. У нас...
Ну, вам все равно, чем настраивать?
Не все равно. У нас колки, в отличие от скрипки, на виолончели весьма серьезно вкручены в голову, ну, чтобы держать более толстые струны, соответственно. Колками очень сложно точно настроить инструмент, особенно, допустим, если вы хрупкая девушка. Вы можете, ну, не мочь нормально повернуть колок, особенно если инструмент не позволяет. бывают особенно задубевшие колки. Но при этом это никак не влияет на ваш профессионализм и ваши способности к непосредственной игре на инструменте. Все виолончелисты, ну, почти все, очень многие, настраиваются именно машинками, финально. Потому что колки, опять же, не позволяют настроить достаточно точно в силу своей грубости. На скрипке машинки не любят ставить, потому что в силу того, что инструмент маленький, они очень сильно влияют на звук. Происходит большее количество звона, да еще и регистр, где этот звон усиливается. На виолончели вообще есть исполнители, которые отказываются от машинок. Ну или если мы говорим о барочных исполнителях, они тоже отказываются зачастую от машинок. Но в целом это далеко не так серьезно влияет на звук, как на скрипке и альте.
Если говорить о диапазоне инструмента, какая самая нижняя нота, которую может взять инструмент, и какая самая верхняя, и какой диапазон у виолончели считается рабочим?
Ну, самая нижняя нота — это до большой октавы, если мы не перестраиваем эту самую до и не опускаем ее ниже. А вообще, опускать ее любят, особенно в последнее время. Можно найти произведение, где опускают ее вплоть до соль, контр, октавы.
А это какой-то особый прием опускать ноту?
Это не то, что прием, это... Ну, это называется скордатура. Это принцип, скажем так.
Это что вы делаете?
Перестраиваем струну на ту ноту, тот тон, на котором она не должна быть по стандартной настройке. Вот и все. То есть это, на самом деле, не такой уж и новый прием. Это встречалось... Допустим, вот мне сейчас в голову приходит в фортепианном квартете Шумана. В медленной части там струна опускается с до на си бемоль и берется октава си бемоль, си бемоль в самом конце этой части и звучит так, как... Во-первых, тогда слушатель явно не ожидал этого от виолончели. Ну, это нерегулярный прием, да и часто не ожидают. И слух сразу цепляется за то, что это ниже, чем привычно. Это звучит очень вот как на органе поставили октаву, но только в более камерном произведении, но по ощущениям именно очень значимо звучит.
И верхняя самая нота?
Верхняя, ну, вы знаете, если говорить не о рабочем диапазоне, хотя в современности и это тоже можно туда причислить, то там сложно сказать, потому что...
Ну, какие-то пределы же должны быть.
Ну, какие-то должны быть, но вы это композиторам скажите. Нет, на самом деле можно взять очень высокие ноты. Вопрос стабильности. И правда, это очень сложно говорить о том, какая самая верхняя нота. Но как-то считалось именно верхней рабочей нотой долгое время ля третьей октавы. Мы от пианистов отличаемся только тем, что у них обе руки задействованы на извлечение звуков непосредственно, а у нас левая рука отвечает за звуковысотность, а правая — за непосредственный прием и извлечение. Ну и, соответственно, специфика инструмента такова, и струны, их ограниченное количество, и ограниченная возможность по взаимодействию, ну, накладывают ограничения непосредственно на количество взятых одновременно нот. Мы не можем, как пианисты, брать по 10 нот сразу. У нас предел — это 4. И то это придется разложить, потому что смычок, плоскости смычка не хватит, чтобы покрыть все четыре струны, потому что они находятся не на ровной линии. Тогда бы мы каждый раз, когда играли по одной струне, кроме крайних, задевали бы все четыре.
В каком ключе у вас ноты написаны?
В басовом, как правило. Ну, в теноровом, если они выше, чем удобно записать в басовом. И в скрипичном, если выше, чем удобно записать в теноровом.
То есть получается, что если вы в басовом и в скрипичном смотрите ноты, вы играете как написано, так и звучит. Если вы смотрите ноты в теноровом, то вам приходится транспонировать.
Басовые и скрипичные ключи, они в любом случае по-разному используют линейки. Соответственно, теноровый — это просто еще один ключ. Транспонировать — это скорее к духовикам, потому что у них прям пишут в других тональностях. А у нас тональности везде одни, просто, скажем так, нота до находится на разных линейках.
Вот если говорить о переходе на другие инструменты, когда ребенок приходит в музыкальную школу и заявляет о том, что он хочет учиться на виолончели, вряд ли ему сразу же дают этот большой инструмент, который зачастую может быть по размеру, как сам ребенок. С чего начинается учеба у будущего ребенка-виолончелиста?
С виолончели начинается, просто меньшего размера. С четвертушки или даже с восьмушки. Ну, это, так сказать, 1/8 от полной виолончели целой. Но не знаю, насколько она в действительности 1/8, если уж объемы сравнивать. Но действительно, маленький инструмент и выглядит... Я думаю, можно найти очень-очень большой альт, который будет примерно такой же по размерам.
То есть получается так, что нету какого-то переходного, скажем так, тренировочного инструмента, а вот приходит 7-летка в музыкалку, говорит, вот не могу, хочу на виолончели. И ему такие, ну вот, пожалуйста, на тебе инструмент. И
да, вот именно сразу, вот его... сразу виолончели просто маленькая. Ну, то есть там, разумеется, расстояние меньше, как и человек меньше в 7 лет. Ну и, соответственно, учится сразу на виолончели. Нету никаких переходов со скрипки. Да и не может быть, в принципе, потому что если, допустим, на альт переходит со скрипки, это... логично, потому что у них одинаковая постановка, плюс-минус, то если переходить на виолончель со скрипки, то это совершенно другая постановка. Нужно переучиваться, и в этом мало смысла, и это, скажем, контрпродуктивно, чтобы учиться одному, а потом кардинально переучиваться. Хотя эту логику нарушают довольно частые переходы со скрипки на контрабас. Многие контрабасисты были раньше скрипачами.
Когда смотришь на виолончель, и вообще, когда ты ее слушаешь, есть ощущение, что это очень академический музыкальный инструмент, что его предназначение — играть какую-то такую музыку, которую в большинстве своем слушатели отнесли бы к разряду классики. В общем, инструмент, который, не кажется, что может делать какие-то современные штуки, использоваться в каких-то современных стилях.
Ну, вы знаете, ну, если говорить уж по поводу того, что виолончель не может использоваться в современных стилях, нет, на самом деле инструмент сейчас, начнем с того, что в современности, то у нас как раз происходит то, что как-то размывается граница того, что может быть инструментом и того, чего от него ожидать. Соответственно, и все как-то варится в одной кастрюле. И используются вообще самые различные инструменты во многих жанрах. То есть, ну, не знаю, по-моему, вполне, хоть и, конечно, необычно, но вполне нормально услышать виолончель в какой-нибудь современной, не знаю, как правильно назвать, какой-нибудь полуэлектронной музыке, то есть с использованием акустических инструментов. Та же скрипка вполне спокойно используется, чем виолончель хуже. Виолончель любят использовать, правда, как вокальный голос. Ну, в смысле, по функции, то есть протяжные мелодии больше, чем технику. И это вполне логично, потому что, собственно, у виолончели наиболее красивый диапазон приходится как раз-таки на диапазон человеческого голоса. Поэтому приятно нам, в принципе, приятно слушать именно мелодику от этого инструмента, нежели технику.
Говоря о современных примерах, как могли использовать виолончель в своей музыке, я хотела вас спросить, как вы относитесь к творчеству группы «Апокалиптика»?
Я, к сожалению, плохо знаком с творчеством группы «Апокалиптика», но я человек, который абсолютно позитивно отношусь к любому использованию виолончели в любых жанрах. Главное, чтобы это было хорошо написано.
А вам, как исполнителю, все-таки ближе музыка классиков или музыка современных композиторов с их какими-то новыми приемами, нововведениями? Что вам комфортнее исполнять и ближе по душе?
Вы знаете, вот для меня это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, классика — это все-таки музыка, в которой этот инструмент, что называется, как рыба в воде. Композиторы писали с расчетом на то, что исполнитель будет углубляться в какие-то тонкости того звукоизвлечения, на которое этот инструмент рассчитан. Современные же композиторы скорее пытаются найти что-то, если мы говорим об академической музыке, какие-то нетипичные способы звукоизвлечения для данного инструмента, либо нетипичные комбинации типичных способов звукоизвлечения, что сильно убирает, скажем так, некоторую глубину, некоторую тонкость в исполнении. Но, с другой стороны, это тоже интересно. Это в другом смысле сложно технически, требует в другом смысле сложного изучения и подхода, потому что зачастую это просто мало того, что непривычно, так еще и достаточно сложно исполнить то, что написали современные композиторы.